«Разворот на восток».
Здравствуйте, друзья! Беседуем в эти два часа о самых важных восточных темах и в российской, и в мировой политике, ибо все то, что касается нас теперь, наверное, даже в большей мере касается и восточных стран, и Китая, и Индии, и Индонезии, и Ливана. Обо всех этих государствах мы сегодня с вами побеседуем. Турал Керимов с нами на прямой связи. Вы можете его видеть. Я Алексей Осин. Ну и сейчас в студии Леонид Ковачич. Мы будем беседовать о Китае. Завершился 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Ну и, соответственно, статус-кво сохранен. Худзинтао остался в прошлом. Си Цзиньпинь сохранил на третий срок пост председателя КНР. Большинство наших специалистов говорят о том, что вот эта стабильность – это хорошо для России. Ну, а я моим коллегам обращаю этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, обстоятельства того, что произошло, и как это для нашей страны.
Ну, дело в том, что, в принципе, все ожидали. Весь мир, с одной стороны, следил за проходящим съездом партии, с другой стороны, в общем-то, была уверенность в том, что Си Цзиньпин пойдет на третий срок. Во-первых, в 2018 году были внесены соответствующие изменения в Конституцию. Во-вторых, на предыдущем съезде не был выбран преемник для нового председателя КНР, как это бывало раньше. Поэтому всем было понятно, что если не случится каких-то особых неожиданностей, то съезд пройдет спокойно, и Си Цзиньпин плавно перейдет на свой третий срок. Собственно, главной новостью, пожалуй, этого съезда, главной неожиданностью стала вот эта история с бывшим председателем КНР Ху Цзиньтао, которому, как потом сообщил официальный Пекин, стало плохо в ходе церемонии закрытия 20-го съезда, поэтому ему, в общем, помогли выйти из зала. Собственно говоря, в данном случае новый состав постоянного комитета Политбюро, это тем, кто не знает, я скажу, что это, в общем-то, такой своеобразный совет директоров Китая, то есть это самые главные люди в Пекине. Он, в общем, собран из абсолютно лояльных Си Цзиньпину людей, поэтому можно говорить о том, что курс Китая будет соответствовать общей линии, которую еще ранее выработал Си Цзиньпин, и, соответственно, он будет последовательным, он будет продолжаться, и неожиданности здесь быть не должно.
Но ведь говорили о некой оппозиции и изменениях, кстати говоря, вот в составе вот Политбюро. Что об этом вы можете сказать? В частности, не только Ли Кэцян, там еще и несколько человек потеряли свои позиции.
Вы знаете, ну вот разговоры о том, что, например, Ли Кэцян составляет какую-то оппозицию Си Цзиньпина, это скорее из области конспирологии. То есть на самом деле, действительно, Ли Кэцян, он как премьер отвечал за экономический блок, и в определенном смысле проблемы экономики, они иногда, значит, вступали в противоречие с какой-то социальной повесткой, но прежде всего тут политика нулевой терпимости к ковиду. Да? То есть Си Цзиньпин с самого начала объявил, что с ковидом будут бороться жестко, что будет практика такого сжатия-разжатия и периодических локдаунов в случае, даже если там зарегистрировано в каком-то городе минимальное количество заражений. Конечно, эти локдауны, да, они оказывают большое давление на деловую активность и на экономику. И, собственно, по итогам, вот, например, текущего года, дай бог, экономика Китая вырастет там на 2,8% вместо планируемых 5,5%. Но, с другой стороны, Си Цзиньпин, он четко дал понять, что социальная политика и качество роста, качество жизни людей – это приоритет. То есть Китай больше не будет гнаться именно за какими-то числовыми показателями, за темпами роста экономики. И, в общем-то, политика Ли Кэцяна как премьера, да, она в первую очередь была подчинена, конечно, вот этой главной линии партии. и уже вопросы экономики, они были, ну, сопутствующими, скажем так. Поэтому тут никакой именно оппозиции Си Цзиньпину быть не могло, тем более все прекрасно понимают, как устроена эта система.
Ну, на самом деле, мы же тоже понимаем, что когда ты идешь от низкой базы, то рост у тебя будет выше, а если ты уже достиг, ну, или первого, или второго уровня, первой или второй экономики мира, то тут двузначными показателями вряд ли можно похвастаться. Это то же самое, что нельзя на метр каждый раз мировой рекорд улучшать. Там будут, наверное, минимальные какие-то вещи. Тем не менее, проблемы есть. Кризис девелоперов, вот, ипотечный. Более того, там потери части промышленности. Раньше Китай считали фабрикой мира, а теперь промышленность переезжает там в Индонезию, во Вьетнам, в другие вот соседние страны. Вот что с этим? Это этому уделялось какое-то внимание? Потому что только третий пункт, насколько я понимаю, выступления Си Цзиньпина был посвящен этому. Экономики.
Нет, конечно, это, с одной стороны, большая проблема, с другой стороны, это совершенно логичный ход развития страны. Китай продвигается вверх в мировой цепочке создания ценностей, поэтому, естественно, что более... То есть с ростом уровня жизни населения, да, соответственно, страна теряет свое преимущество там в качестве мировой фабрики, там ширпотреба и дешевой рабочей силы. Это совершенно логично. Другой вопрос, что поскольку вся мировая экономика столкнулась с кризисом, да, то традиционные рынки сбыта для Китая, они тоже сужаются, я имею в виду экспортные рынки. Внутренний рынок страдает из-за вот этих периодических локдаунов. Кроме того, не нужно сбрасывать со счетов давление Вашингтона на Китай. Здесь я имею в виду и торговые войны, и технологические санкции, которые Соединенные Штаты постоянно вводят против Пекина. То есть в ходе этого съезда все время говорилось и подчеркивалась важность технологического развития. Развитие собственных технологий, собственных компетенций, развитие импортозамещения и максимальной независимости от остального мира, но имеется в виду в первую очередь Соединенных Штатов. И вот это, в общем, будет основа политики Китая не то что на ближайшие 5 лет, но, наверное, даже в ближайшие 10-15 лет.
Все равно ведь говорилось о противоборстве так называемого западного лобби и, соответственно, сказать, лобби, которое опирается на собственные силы. Вы отчасти сказали, что это только, так сказать, поклонники теории заговоров могут об этом говорить. Было это противостояние или нет? Есть ли силы, которые на сотрудничество с США или в орбите США нахождение поддерживают Китай?
Вы понимаете, силы, которые как-то поддерживали, как вы говорите, нахождение в орбите США, в первую очередь они поддерживали такую политику, исходя из собственных бизнес-интересов. Это те китайские чиновники, которые были завязаны на заграницу, да, у которых была либо недвижимость за рубежом, либо какой-то бизнес, да, ну не у их, а у их родственников, допустим, связанный с Соединенными Штатами или другими развитыми рынками. И политика, скажем так, возвращение домой, да, политика борьбы с коррупцией, она же ведь не просто так началась. Это ведь только один элемент, что Си Цзиньпин боролся с коррупцией в партийных рядах, чтобы избежать повторения судьбы Советского Союза, да, и морального разложения партии. Второй момент еще – сделать так, чтобы в высших эшелонах власти не было, скажем так, прозападных лоббистов, да, которые, исходя из собственных личных интересов, бы воздействовали на общий курс страны. Поэтому, в общем, боролись с зарубежными активами высших должностных лиц, у кого они были, да, там заводились расследования по поводу того, каким образом, вообще на какие деньги это все было приобретено и так далее. То есть вся вот эта его масштабная борьба с коррупцией, которая длится уже 10 лет с момента его прихода к власти, это вот как раз об этом.
Туралу Керимову адресую вопрос. С вашей точки зрения, разворот на Запад после 20-го съезда стал менее реальным или более?
А разворот на Запад с точки зрения России или Китая? Коллеги, рад вас слышать, приветствую еще раз.
Да, здравствуйте, да, то как-то да, мы вас немножко потеряли, извините, пожалуйста. Но на Запад, в смысле, а можно сказать и на Восток, там со всех сторон представители, так сказать, западного мира в любом понимании, ну, в сторону США, Европы и так далее. Золотого миллиарда, скажем так.
Ну, если говорить именно о Китае, о китайской позиции, да, и не только в контексте 20-го съезда, то мне кажется, что Китай занимает, в своей политике занимает серединную позицию. То есть он отталкивается именно от китайцентричного мира. И каких-либо попыток повернуться туда или обратно, там, на запад или на восток, китайское руководство не предпринимает. И сейчас, после 20-го съезда, в общем-то, как Леонид абсолютно точно отметил, это показатель, да, результат съезда, это показатель того, что ситуация будет оставаться стабильной, курс будет продолжен, курс будет укрепляться. И вот эта вот позиция Китая, когда максимум соблюдения китайских интересов и получение максимальной выгоды от общения и с партнерами из океана, да, в данном случае из Тихого океана, то есть с американцами, и с партнерами в остальной Азии, в Европе, с партнерами севера, в данном случае с Россией, конечно же, да, Китай будет соблюдать все меры, которые позволят ему максимум и в плане экономики, и в плане политики, и в плане развития тех транснациональных проектов, логистических проектов, торговых проектов, которые были начаты, которые будут продвигаться. Мы в прошлой программе, кстати, отмечали о том, что есть, да, цели, поставлены цели промежуточные 2035 и итоговая цель 2049, это столетие Китайской Народной Республики. И вот сейчас еще одна пятилетка Си Цзиньпина будет рассчитана на то, чтобы обеспечить этот качественный переход в максимально стабильных, четких условиях. Тут, кстати, вот эта позиция, именно стабильность китайской системы, Си Цзиньпин и не только, да, функционеры в течение этих шести дней, в течение съезда подчеркивали, что коммунистическая партия, несмотря на то, что ей 100 лет, и несмотря на то, что это крупнейшая в мире, в принципе, политическая организация, она остается достаточно мобильной, достаточно креативной, достаточно молодой по духу, и не является организацией, которая изжила себя и не имеет какого-то идеологического преимущества. И вот на этот фактор особо отмечают, да, особо обращают внимание и особо его отмечают наши коллеги из-за рубежа, бывшие партнеры и нынешние партнеры, и наши, и китайские, что в отличие от того, что сейчас происходит на Западе, это, по сути дела, кризис демократии, именно вот в западном понимании, да, этой демократии, то на Востоке, в том числе в Китае, в первую очередь в Китае, политическая система стабильна, и эта стабильность гарантирует дальнейший рост, развитие. Об этом говорил в своей речи заключительной и Си Цзиньпин, о том, что, в общем-то, Китай под его руководством в принципе готов делать максимум для того, чтобы продвигать очень-очень интересный момент. Я сейчас прям процитирую. «Мы готовы совместно со всеми народами мира развивать общие ценности всего человечества. Мир, развитие, равенство, справедливость, внимание, демократию и свободу, поддерживать мир на нашей планете, содействовать глобальному развитию, неуклонно стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества». Сообщество единой судьбы человечества — это китайская концепция глобального развития, да, то есть китайский мир в таком действительно глобальном его представлении. И вот все эти и другие факторы, которые были озвучены, которые не были озвучены, я думаю, что еще в течение какого-то времени по окончанию съезда какие-то решения будут доводиться до широкой общественности внутри страны, до международной общественности. Все эти факторы говорят о том, что, да, действительно, Китай, с одной стороны, переходит в новую эру, ну, потому что, опять же, остается на третий срок действующий председатель, меняется команда, команда меняется под людей, которые готовы быть, в общем-то, не оперативными менеджерами мирного времени, а такая команда, менеджеры, кризисные менеджеры, которые, в принципе, готовы реагировать на любые внутренние или внешние вызовы, собственно говоря, что сейчас необходимо не только Китаю, а вообще всем странам, да, и в первую очередь региональным глобальным центрам. Ну вот если говорить о том, будет ли разворот или не будет ли разворот со стороны Китая или на восток, или на запад. С другой стороны, конечно, очень много экономических вопросов. Экономически Китай все-таки больше ориентирован, завязан с этим пресловутым западным миллиардом. Хотя все его инвестиционные, все его креативные направления экономические, они связаны с развивающимися странами, с соседними странами, странами Азии, Африки, Латинской Латинской Америке Китай очень активен. Китайские инвестиции, в общем-то, бьют рекорды на всех этих континентах, во всех этих регионах. Поэтому политика баланса, соблюдение собственных интересов будет и далее продолжена. И китайцы, я думаю, будут до последнего пытаться ее сохранить. Вот в этом ключе. Ну и тут, раз уж пошел об этом разговор, думаю, стоит об этом... поговорить и поподробнее. На той передаче мы говорили о начале съезда, и потом очень много пришло мне отзывов о том, что не совсем понятно на самом деле, как строится в принципе внутрикитайская политическая система. Леонид сказал, что да, вот этот вот Центральный комитет, это такой совет директоров Китая, в принципе, как это все работает, съезды там, в течение 5 лет, кто такие эти делегаты, как проходят обсуждения, в общем, вообще реально ли в принципе, да, там какой-то дворцовый переворот или же какая-то настоящая оппозиция в таком классическом понимании, западном понимании этого слова. Многие этого не понимают. Леонид попросил бы вернуться вот к этой части. Насколько вообще устроена вот эта вот китайская система, избирательная система в данном случае, да, в КПК, и как КПК трансформируется под современные запросы, запросы современного общества?
Ну, дело в том, что, с одной стороны, действительно, избирательная система КПК, она отличается от традиционной избирательной системы, которая принята там в рядах стран Запада, да, с другой стороны, со времен Дэн Сяопина, в общем, продвигалась такая концепция коллективного руководства. То есть имелось в виду, что в первую очередь у Политбюро и тем более у постоянного комитета Политбюро с одной стороны неограниченная власть, с другой стороны, поскольку это несколько человек, которые, в общем, имеют разные мнения, поэтому, в общем, какие-то решения принимаются вот именно в рамках такой системы сдержек и противовесов. Собственно говоря, вот эта практика правление двух сроков, да, то есть что после 10 лет председатель КНР сменяется, это тоже было заложено еще Дэн Сяопином для того, чтобы, в общем, обеспечивать какую-то сменяемость власти. Но тут, понимаете, палка о двух концах. С одной стороны, да, вроде бы сменяемость власти — это хорошо, вроде бы система сдержек и противовесов — это хорошо. С другой стороны, это приводило к тому, что первые 5 лет, свой первый срок, новый председатель КНР оставался в тени, скажем так, своего предшественника, а свой второй срок, он, по большому счету, был уже таким сбитым летчиком, который, скажем так, готовился покинуть пост, да, и уже там готовил себе преемника. С одной стороны, когда все растет, когда экономика растет двузначными темпами, когда никаких политических вызовов нет, то такая система, она, возможно, и хорошо работает. Но надо понимать, что новая эпоха, о которой говорит Си Цзиньпин, это не только новая эпоха развития во внутриполитическом каком-то и вообще внутрикитайском смысле слова, но это и абсолютно новая внешняя среда. То есть, например, если мы сравним доклад председателя КНР в ходе нынешнего съезда и в ходе предыдущего, то мы видим достаточно ощутимую разницу в риторике. То есть, если, например, на прошлом съезде много говорилось о том, что Китай вступает в период стратегических возможностей, то на нынешнем съезде говорилось о том, что да, стратегические возможности Китая сохраняются, но при этом Китай действует в условиях огромного количества угроз, рисков, внешней какой-то турбулентности. Тут, конечно, напрямую не назывались отдельные страны, в том числе Соединенные Штаты, но все понимают, к чему это все идет. То есть мы понимаем, что Вашингтон, собственно говоря, пошел таким крестовым походом на Китай. То есть Вашингтон понимает, что Китай быстро набирает силу и вот-вот займет не только по экономике, но и в технологиях, например, лидирующие позиции и сместит Соединенные Штаты с...
Ну вот, кстати, вот в Вашингтоне же говорят о том, что третий срок Си Цзиньпина развяжет ему руки в вопросе ужесточения, максимального ужесточения позиций по отношению к западному миру, по отношению к Соединенным Штатам. Как вообще в Китае на основе, да, того, что ты только что изложил, тоже действительно китайский подход достаточно стабилен и трансформируется именно исходя вот американской позиции происходящего. Но тут американцы считают, что теперь Китай начнет играть первую скрипку, потому что Си Цзиньпин будет более жестче относиться ко всем вопросам, касающимся двусторонней и многосторонней повестки с участием американцев.
Ну, дело в том, что в Пекине уже давно поняли то, что отношения с Соединенными Штатами будут только ухудшаться. И если даже будут какие-то периоды, скажем так, затишья в противостоянии, да, то это просто такое временное перемирие для того, чтобы накопить силы, да, и восстановить свои резервы. В принципе, в Пекине еще как-то надеялись, что курс поменяется, когда уйдет Трамп и придет Байден. Когда Байден пришел, он абсолютно не оправдал никаких надежд Пекина. Наоборот, отношения еще больше ухудшились. И теперь в Китае понимают, что неважно, кто придет в Вашингтоне к власти, в любом случае курс на сдерживание развития Китая, он продолжится. А поэтому нужно максимально рассчитывать на свои силы и вообще строить всю свою стратегию национальной безопасности, стратегию экономического, технологического развития, как раз вот через призму противостояния с Соединенными Штатами. Поэтому, да, действительно, Китай будет действовать жестче, но дело в том, что и вызовов появилось больше. То есть, в общем, Соединенные Штаты все чаще устраивают провокации, пытаются пересечь китайские красные линии, но здесь имеется в виду тайваньский вопрос. И, собственно, Китай просто вынужден действовать тоже жестче, чтобы как-то отстаивать национальные интересы.
Ну вот, кстати, по Тайваню, да, тоже были заявления прямо в первый же день, и до начала тоже 20-го съезда Китай заявил, в Пекине заявили о том, что будут стараться решить вопрос воссоединения Родины мирным путем, как да, это называют в Пекине, но при этом сказать, что они не отказываются ни от каких вариантов и методов, если придется ими воспользоваться. В Тайбэе отреагировали тоже молниеносно на этот счет и сказали, что отказываются от своих планов независимого существования от материкового Китая они не собираются. Далее были внесены законодательные поправки насчет воссоединения. В общем, как будет транслироваться и будут транслироваться итоги 20-го съезда на тайваньские вопросы и вообще позиционирование в регионе. Ну, мы знаем, что есть вопросы и с Японией, и другие трансграничные вопросы, морские и территориальные.
Ну, Китай, в первую очередь, будет, конечно, достаточно жестко транслировать свою позицию в отношении Тайваня. Тут никакие компромиссы просто неприемлемы. Другой вопрос, что ведь нынешняя правящая партия на Тайване, демократическая прогрессивная партия, она действительно настроена очень агрессивно в плане так называемой, да, независимости от материка. Есть еще партия Гоминдан, оппозиционная, которая всегда тяготела, ну, к расширению сотрудничества с Пекином. Поэтому тут еще тоже зависит от того, как будет внутриполитическая ситуация на Тайване развиваться. Но, в принципе, да, конечно, для Пекина есть красные линии определенные. То есть, если Соединенные Штаты полностью пересмотрят свою политику в отношении Тайваня и будут абсолютно однозначно взаимодействовать с властями Тайваня как с суверенным государством, да, то тогда, конечно, придется Пекину идти на совершенно жесткие меры.
Ну, у нас осталось буквально еще полминуты, наверное, до новостей.
Да, к сожалению. И мне тут вот пишут в Телеграме о том, будет ли во время третьего срока Си Цзиньпина попытка воссоединиться не мирным путем. Правда, не пишут, кто спрашивает.
Ну, все зависит от действий внешних игроков, в том числе Соединенных Штатов. Но в любом случае Си Цзиньпин говорил, что до 49-го года тайваньский вопрос должен быть решен, как раз к столетнему юбилею партии. То есть я бы такой вот временной бы цикл бы определил.
Спасибо, Леонид,
китаист. Спросил Марат из Астрахани, вот только что. Коллеги, спасибо большое, Леонид. Времени мало, просто скажу, чтобы присылали вопросы активно и к нам в телеграм-канал «Радио Спутник», и на мой телеграм-канал, будем на все отвечать.
Леонид Ковач, китаист. Журналист-международник, шеф-редактор отдела вещания на Китай Международного информационного агентства России сегодня. Большое спасибо. Турал Керимов в эфире «Радио Спутник», Алексей Осин. И мы продолжим после новостей.